После крушения коммунизма мои родители, отец и мать, приехали ко мне в гости. И вот со своим отцом я спорил очень много. Спорили оба до хрипоты. Спорили каждую ночь до рассвета. И я своего отца не мог убедить. А потом я нашел ключик. Я своему отцу сказал: «Давай, отец, я расскажу тебе, что ты делал. Не ты мне, а я тебе расскажу, что ты делал 13 июня 1941 года и все последующие дни». 13 июня прозвучало очень странное сообщение ТАСС. А вас подняли по боевой тревоге. Ты служил в 637-м стрелковом полку 140-й стрелковой дивизии 36-го стрелкового корпуса Киевского особого военного округа. Если не ошибаюсь, командиром полка у тебя был майор Федоров, так? Так, говорит. Командиром 140-й стрелковой дивизии это был полковник Басанец, а командиром 36-го стрелкового корпуса генерал-майор Сысоев. Я не ошибся? Нет, говорит, не ошибся. Вас подняли по боевой тревоге. Вы забрали полные комплекты боеприпасов. И приказ был забрать только то, что необходимо для жизни и боя. А все ненужное бросить тут. Вечером колонны полка двинулись в западном направлении. А по обочинам дорог стояли жены офицеров и плакали. Их женское сердце подсказывала, что ваша дивизия и все другие полки и дивизии вашего 36-го корпуса идут не куда-нибудь, они идут на войну, так или нет? И тут он со мной согласился, только удивился, говорит: «А откуда ты про женщин знаешь?» А я ему объяснил, что женщин я вычислил. Дело в том, что везде происходило то же самое. Ведь совсем же рядом находилась 200-я стрелковая дивизия 31-го стрелкового корпуса. И командир дивизии описывает, и другие командиры от взводов, рот, батальонов, полков, дивизий, корпусов, которые участвовали в этом движении и выжили в войне, все вспоминают одно и то же. Их подняли и двинули вперед. Двигались каждую ночь, а каждый день прятались в лесах. А 22 июня товарищ Молотов объявил, что почему-то Германия на нас напала. А 23 июня 36-й стрелковый корпус встретился с передовыми частями германских войск. Со всем этим мой отец согласился и добавил к моему рассказу вот что. Поступил он в 39 году в институт, но 1 сентября был приказ всех, у кого есть среднее образование полное, забрать в армию, и его забрали. Отслужил он год, а через год, в 40-м году, ему сказали: «А ну-ка давай-ка, братец, в военное училище. Хочешь, не хочешь, желания не спрашивали». Забрали в Киев, в артиллерийское училище, год он отучился, и его летом, в начале лета, отправили на стажировку, вот эту самую 140-ю стрелковую дивизию. А когда уходил он в армию, забирали всех мальчишек, вот всех этих юношей, а девчонки из его группы взяли и купили ему фибровый чемоданчик. И вот с этим чемоданчиком, это было его единственное достояние, он и прошел 2 года, до самого 13 июня 41 года. И вот прозвучало сообщение ТАСС, и приказали бросить все, что не нужно для жизни и боя, бросить здесь. А у него все его сокровище был этот пустой чемоданчик. И его, конечно, с собой взять было нельзя. И тогда он говорит: взял я этот чемоданчик, вот палатки снимались, оставался колот палатки, и я, говорит, со злости взял и нанизал этот чемоданчик на этот кол. И мы пошли на запад, пошли воевать. Шли-шли одну ночь, другую ночь, третью ночь. Шли до такой степени быстро, что ноги прикипали к сапогам, и уже на привалах сапоги не снимались. Они были все в крови и стертые к чертям. А потом началась война, потом немцы их бомбили, гнали их. Потом он стал командиром батареи, потому что всех офицеров выбили к чертям, а он стажером был. Еще не получив офицерского звания, уже воевал командиром батареи. И вот в конце июля они вышли к тому самому лагерю, с которого они начинали свое движение. Все там давно было сожжено, все уже в пепле, и посреди пустого сожженного поля стоял один кол, и на этом колу был тот фибровый чемоданчик. И тогда старшина батареи сказал ему: «Тебя, Богдан, на этой войне не убьют». Он получил 4 ранения и тяжелейшую контузию, но остался живым в противотанковой артиллерии.